Здравствуйте, я Валькова Татьяна, научный сотрудник Центра русского фольклора, научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева и руководитель студии традиционного костюма «Русские начала». И сегодня я хотела бы вам рассказать о том, что такое русская рубаха и как она шьется. Основа любого нашего русского традиционного костюма, будь то детский, женский или мужской, состоит, конечно же, из нашей рубахи. Рубаха вообще это очень древнейший предмет, и о ней можно рассказывать часами. Но так случилось, что в XIX веке женская рубаха претерпевала очень большие изменения из-за того, что стали доступны покупные ткани. Когда вся одежда шилась в нашей деревне из тканей собственного изготовления, конечно, рубахи очень красиво расшивали, вышивали. Вот вы видите рубаху Каргопольского уезда Оланецкой губернии XIX века. Вы видите, что она полностью вся изготовлена из домотканого льна. Это праздничная рубаха, вышит рукав, вышито оплечье, которое на Каргополье называют исследователи намышниками. Да? И в основном использованы нити красного цвета, которые очень создают такой красочный образ в сочетании с белой основой. Но когда появились в достаточном количестве покупные ткани, ткани, которые уже производились на наших отечественных фабриках, появилась возможность сочетать ткани домашнего изготовления и ткани покупные. И поэтому многие наши женские рубахи стали составными. Вот, например, у меня сейчас в руках рубаха, которую носили крестьянки, проживавшие некогда в Мезенском уезде Архангельской губернии. И хотелось уже, конечно, шить рукава из яркой ткани покупной. Да? Вы видите здесь сочетание яркого желтого цвета и насыщенного красного. Но в то же время эти рукава сочетались со станом, именно так называлась нижняя часть рубахи, которые сделаны по-прежнему из домотканины. Но в XIX веке мезенские крестьянки могли себе позволить станы рубах, которые были, ну, не всегда видны, будем так говорить, они их делали узорными, да, и вот, в частности, мы видим с вами кубовую набойку. Вот это все предметы уже современные работы. Это все сделано в 21 веке. Но для того, чтобы жил наш костюм, мы сначала изучаем подробнейшим образом ту традицию, которая когда-то бытовала, да, потом изучаем подробнейшим образом технологию. Так вот, рукава для рубахи шила я сама. И какие швы использовались для этого, я сегодня вам покажу. А стан рубахи, ткань напечатала наш мастер Вера Голубева. Тоже это работа современная. Еще мне хотелось бы вам показать старинную рубаху. Рубаху, которую носили некогда жители Каргопольского уезда Оланецкой губернии в конце 19-го, начале 20 века. Сейчас Оланецкой губернии уже нет на нашей карте. Каргопольский район сейчас вошел в состав Архангельской области. Рубаха это тоже очень интересная. Вы видите, верхняя часть рукава сшита из кумача. Излюбленная ткань для изготовления женских, детских предметов, мужских рубах. Вот. А стан сделан из пестриди, где в основе и в утке для создания этой ткани участвуют нити разного цвета. Ну, вот в данной ситуации белые и красные. А низ стана украшен полосой бранного ткачества. Крестьянки шили, конечно, полностью все на руках. Да? И в этом искусстве достигли просто невероятных высот. Так аккуратно, как сшитые рубахи середины XIX века или первой половины XIX века, пожалуй, уже невозможно даже постичь те нюансы, с которыми изготавливались эти такие вот, казалось бы, на первый взгляд, несложные крестьянские одежды. И нужно сказать, что Была масса всяких приспособлений для того, чтобы так шить аккуратно. И вот, в частности, на севере и в центре России очень любили использовать вот такое приспособление, которое называется швейка. Правда, в Вологодской области мы еще одно название зафиксировали, когда были в экспедиции несколько лет тому назад. Швейку могли называть копылочек. Еще хотелось бы мне вам показать такие вот хранилища для иголок. Да? Это особая тоже история. Женщины всегда придумывали, где хранить иголочки. Поэтому вот собралась уже такая небольшая коллекция из современных игольниц и старинных. Ну вот, например, смотрите, это городские такие вот приспособления, да, в виде таких вот тапочек, да, или башмачков. В крестьянской же среде игольницы могли быть тоже разными. Они могли быть сшиты из маленьких лоскутков. Вот это современная работа, но она полностью повторяет предмет, который мы нашли больше 15 лет тому назад, когда были в экспедиции в селе Малый Халуй, в доме Татьяны Васильевны Черепановой. И мы повторили, поскольку сам найденный образец мы подарили Каргопольскому музею, вот мы его повторили из тканей, которые очень напоминали бы нам старинные. Внутри игольницы опилки, и иголочка входит и очень хорошо там живет. То есть игольница такая плотная достаточно. Для того, чтобы нам начать с вами шить, нам, конечно же, необходимо прежде всего выкроить рубаху. Но это достаточно сложная и интересная история. В данный момент мне хотелось бы вам показать основные швы, которые русские женщины использовали для изготовления одежды. После того, как выкроены основные детали, конечно же, приступали уже непосредственно к шитью. И шили с помощью швейки. Швейки бывают очень красивыми, бывают резными. Вот вы видите такой вот образец, привезенный с Вологодской земли. И швейки бывают уже выполнены на станке. Такие они удобные, вот, красивые. Нужно обязательно ткань приколоть. Прикалывали с помощью булавок в начало работы. Дальше ткани располагали так, чтобы они были краями сложены не одинаково, да, с припуском некоторым. Вот один из таких вот швов. Мы их сейчас называем традиционный шов. Но на самом деле он очень похож, если пользоваться современной терминологией, на запошивочный шов. Но здесь есть некоторые нюансы. Вот за этими нюансами мы отправились в экспедицию больше 10 лет тому назад. И именно там мы нашли в деревне человека, который нам показал, как правильно садиться, как правильно прикалывать ткань и как держать иголку в руках. И интересно, что именно наш информатор в Нюксинском районе подарил нам и название швов. То, что мы сейчас называем запошивочный или традиционный шов, она назвала рубец портяной. Я сразу оговорюсь, так случилось, что я рождена левшой. Поэтому села я на швейку правильно, как садится правша, но ткань я приколола так, как удобно шить левше. Итак, мы делаем первые стежки назад иголочкой, но при этом мы делаем их очень небольшими и с некоторым наклоном. Это делалось специально, потому что та сторона, которую мы сейчас видим, которую видит швея, она потом навсегда закроется, а обратная сторона будет постоянно видна с изнаночной стороны нашего изделия. Когда закончен шов, мы закрепляем нитку и отрезаем, оставляем ее с этой стороны, наш узелочек, будет аккуратненьким, и он никогда не будет виден с обратной стороны. Да? Когда смотришь изнаночную сторону подлинников, изготовленных в 18-19 веке, фактически никогда не встречаешь узлов. Дальше нам необходимо... Сейчас мы пользуемся утюгом, но раньше, естественно, в этом не было такой острой необходимости. И поэтому мы должны хорошенечко расправить шов. Это обязательно нужно сделать, чтобы он хорошо потом выглядел уже в готовом изделии. Следующий этап нашего соединительного традиционного шва – мы закрываем припуски. Для этого больший припуск мы очень активно подламываем. И у нас получается такой небольшой валик. Пожилые женщины, наши информаторы, говорили, это же рубец портяной. То есть сравнивали его с рубчиком, с веревочкой. Небольшие стежки располагаем под углом. Делаем движение вперед. И с изнаночной стороны у нас остаются также маленькие стежочки под наклоном. Это настолько увлекательная на самом деле работа. С помощью швейки получается хорошее натяжение у ткани. И вы видите, нет никакой необходимости сгибаться над работой, сутулиться, да, натягивать на пальцах, как это делается теперь нашими современными мастерами, которые пытаются шить на коленках, как мы говорим, да? И кроме того, работа получается очень быстро. И в итоге такой работы с лицевой стороны получаются очень аккуратные маленькие стежочки под наклоном. То есть фактически у нас получается еще и украшение нашего изделия. И пусть вас не смущает, что по кумачу, по красной ткани шито белыми нитками. Здесь же знаменитая фраза, да, которая еще и до сих пор в нашей речи бытует. Шито белыми нитками. Но дело в том, что это делалось так аккуратно, что это было фактически украшением рубахи или сарафана, если шьем мы сарафан.